Сегодня у нас 14 июля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Есть у нас самоучители интернет, курсы изучения йоги по адресу курс.openyoga.ru. Итак, друзья, вот вы должны помнить аксиоматический момент в йоге. Если вы увеличиваете сознание в этой жизни, вслед за этим идет автоматическое увеличение энергии, данное вам в распоряжении, или по-другому ваше могущество. Помните высказывание у Бекона, да, что знание – сила. То есть расширяете свое сознание в той или иной науке, как тут же возникает возможность сделать те или иные технологии. Расширение сознания ученых в области ядерной физики и квантовой механики позволило тут же получить колоссальный источник, значит, энергии. И обратная сторона, друзья, вот, допустим, колоссальная затрата энергии иногда приводит к прорывам сознания. Хочу всех собравшихся здесь поздравить с праздником. 4 июля 2012 года ученые в ЦЕРНе таки ж нашли бозон Хиггса, друзья. Ну, вы не в курсе, да. Вот если я сказал, что наши там чемпионат футбола, значит, какой-нибудь там кубок выиграли, да, по футболу, это бы более всех. Мы превращаемся в обезьянью банановую республику, понимаете? Со всеми вытекающими последствиями. Тут уж, я не знаю, я сделал такую большую ошибку. Я начал открытый йога-университет и начал в качестве студентов приглашать людей из эзотерики. Нет, друзья, это тупик. Не повторяйте его. Кто нас будет слышать в записи, друзья, бойтесь эзотерщины. Ни денег, пропущенные годы жизни, ни работы. Просто все будет очень-очень плохо, да? Начинайте работать с меняемыми людьми. У нас, к сожалению, дебилизация сейчас идет сверху вниз, а эзотерика как высший этот, верхушка айсберга всей этой дебилизации. Да, так вот, очень много что, как говорят, меняется с этим экспериментом. Правда, конечно, тут же всегда ложку дегтя подливают в бочку меда, говорят, что, может, и не нашли, может, это там. Еще что-то, может быть, там ошиблись, может быть, это у них деньги кончились, и они сейчас, значит, провозгласили, чтобы им следующий транш, значит, или что там у них дали на этот ЦЕРН. Но если, я в это, кстати сказать, не верю, я все-таки верю, что действительно нашли. Долго слишком искали, 50 лет, уже за это время могли бы и найти. Да, так вот, смотрите, ситуация. На большой адронный коллайдер потратили миллиард, триллионы долларов. И в результате прорыв сознания. Мы открыли новые тайны устройства материи, которые в свою очередь принесут какие-то прорывы в области увеличения энергии. То есть закон вот этого, вытаскиваешь сознание, увеличиваешь энергию, энергию правильным образом расходуешь и, значит, ее направляешь, расширяешь сознание. Вот. Правда, мне вот иногда говорят, ну а как же вот такой знаменитый этот самый математик этот, Григорий Перельман, доказал, значит, эту теорему, получил миллион, ну, премию в миллион долларов, и от нее отказался. Что ж, значит, выходит, что он не попадает под этот закон увеличения сознания, прорыв сознания, увеличения энергии в плане того, что, ну, как бы, хотя бы премию тебе дадут. А нет, друзья, вот если так грамотно подумать, на самом деле Григорий Перельман наиболее, с точки зрения, знаете, такого пиар-хода, грамотно вложил этот миллион. Потому что если бы он взял этот миллион и разместил, и пошел на первый канал телевидения, радио и так далее, и на этот миллион купил себе рекламу, что вот я, Гриша Перельман, классный мужик, вот, то, поверьте, она бы прошла незамеченная, потому что там уже десятки, сотни миллиардов долларов уже вертятся в этом рынке, да, а какой-то несчастный миллион, это там, фу. А вот смотрите, как он грамотно, какой грамотный ход сознания, он от него отказался. И он получил такой пиар, который бы он, наверное, бы и за миллиард долларов не купил бы. Так что, когда, я помню, где-то в одном из интервью у него была такая фраза, что типа, зачем мне бежать за миллионом человеку, который знает, как управлять Вселенной. Этот человек действительно знает, как управлять Вселенной. Спросите любого пиарщика. Вот. Так, ладненько, мы с вами, помнится, остановились на чем? На тексте, древнем тексте Шанкарачари, который называется «10 шлоков Атмане». Дошли мы с вами до какого? До какой шлоки? Так, друзья, мне распечатали шестую.
Под пятую мы забрали, и вот.
А, правильно, да. А то я думал, что это у вас уже с памятью плохо стало. Потому что у меня с памятью по определению плохо. Так, чудесненько. Во-первых, мы начнем с вопросов. Есть ли человек, у которого есть что-то сказать? Вот он пришел сюда с миссией донести до человечества новую идею. Вот сюда пускай он садится и провозглашает. Есть ли такой? Неужели нет человека с новой идеей? Ладно, хорошо, идем дальше. Есть. У кто? Или нет? Нету. Значит, нету.
Да нет, просто все идеи старые, в новом обличии.
Нет, можно и старую, но вот вы считаете долгом сейчас очень быстро провозгласить там, друзья, вы все ошибаетесь, я вам сейчас открою глаза, там, то-то, то-то, пятое, десятое. Или наоборот, друзья, вы все идете правильной дорогой, и вот вам, значит, идея, которая... Есть у кого-нибудь такое заявление официальное? Нету. Значит, тогда продолжаем рассматривать мы наш чудесный трактат. Кто зачтет нам? Вперед. Будем читать несколько раз.
Не относятся к атману ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый цвета. Атман не маленький и не большой, не короткий и не длинный. Невыразима сущность внешней формы. Природа атмана есть ярчайший свет. Я то одно, неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман весь.
Ага, замечательно. И давайте, как мы по той же самой технологии, по которой рассматривали на предыдущих лекциях другие афоризмы, и проанализируем. Итак, еще раз, давай.
Не относится к атману ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый цвета. Атман не маленький.
Так что? Значит, очень хорошая такая политкорректная фраза. Еще раз, какой там не красный?
Ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый цвета.
Вот видите, еще во времена Шанкарачари идеи, значит, вот этой вот гуманистической политкорректности уже вовсю были распространены. То есть мы не можем сказать, что атман или высшее я хоть как-то привязано к цвету. Будь то цвет кожи, цвет чего бы то ни было. Дальше.
Атман не маленький и не большой, не короткий и не длинный. Невыразима сущность.
Так, стоп. Опять-таки, по каким-либо другим особенностям мы не можем отличить атман. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то, значит, кто-то накачан физически, кто-то не накачан. Но это, как здесь сказано, не имеет никакого отношения к атману. Дальше.
Невыразима сущность внешней формы. Природа атмана есть ярчайший свет. Я то одно не уничтожу.
Ага. Вот. Ну, конечно же, мы могли бы по обычной схеме, я бы мог вас спрашивать о наличии прилагательных в этой вселенной. Кто-нибудь из вас когда-нибудь сталкивался с объектом или явлением без прилагательного?
Нет.
Давайте тогда поподробнее, потому что боюсь, что многие из нас сейчас даже не знают, что означает слово прилагательное. По порядку давайте. Что такое слово прилагательное? Это что такое? Кто нам поможет?
Ну, это какие-то качества, которые мы можем описать.
Ну, как в русском языке это все как?
Часть речи.
Часть речи, прилагательное. Дальше, что еще можем сказать про эту часть речи?
Отвечает
на вопрос, какой, какая, какие там и так далее, да? Да, он говорит, очень хорошо, давайте, у меня, знаете, у меня, друзья, личные счеты с русским языком, поэтому лишний раз, значит, немножко там чьи-то диссертации потрясти. Ой, как мне бы это доставило, знаете, моральное удовлетворение. Как меня мучили в детстве учителя русского языка, точнее, сам русский язык, учителя-то тут ни при чем. Да, так что там с окончаниями?
Имеет окончание «ая», «ие»,
«оне». Да, в русском языке имеет следующее окончание. «Ая», что еще?
«Ое», «ие», «ие».
Да, и, значит... Да, имеет соответствующее окончание. Что еще вы можете сказать про прилагательное?
Имеет три рода. Женский, мужской, средний.
Три рода. Женский, мужской, средний. Также еще давайте дальше.
Множественное, единственное.
Множественное, единственное подсказывают здесь.
Относится к существительному.
Друзья, вас 10 лет сколько там? Сейчас вы 11 лет в школе учат. И что, вот это вот весь сухой остаток, да, от русского языка? А может, это и не стоило его учить, если польза от этого вот ровно столько, нет?
Согласуется с существительным вроде числе и падежа.
О, вот, совершенно, так сказать, компетентное замечание. А, теперь давайте по сути. Итак, чтобы описать, что бы то ни было, какие-то качества, свойства, цвет, там, длину, форму и так далее, мы используем прилагательные. А теперь представьте, что вы называете тот или иной объект или явление, но без прилагательного, да, и что и в принципе нельзя назвать прилагательного для этого объекта или явления. Кто-нибудь в жизни с такими явлениями встречался или объектами? Может быть, субъектами?
Нет таких объектов.
Вот из зала такое авторитетное свидетельство. Нет таких объектов. Это может быть... Значит, лично ваш случай, да? А может кто-то все-таки встречался?
Без прилагательной никакой.
Никакой? Ну, интересная мысль, да, друзья, интересная. Невыразимый. Но, друзья, в то же самое время само слово невыразимый как бы выражает невыразимость, понимаете, да? То есть так получается очень странно в нашем мире, что никто из вас не сталкивался с объектом или явлением, будь то человек, либо какой-то там процесс, где так или иначе не фигурировали бы прилагательные. Даже вот в случае, когда мы ничего не можем сказать, мы говорим там никак, никакой, невыразимый. Или еще любят такое красивое слово «трансцендентные», друзья. Это чтобы умным совсем уж выглядеть. Значит, вот можете время от времени на вечеринке говорить о трансцендентности йоги. Произведете, значит, соответствующий фурор. Да, так вот. И так получается, что никто из вас никогда не сталкивался с тем, чтобы был объект или субъект, но не было прилагательного. Или процесс. Давайте, может быть, более абсолютно. Процесс. Это не субъект и не объект, а процесс. Вот без прилагательного. Да, кто-то сталкивался, да, я вижу. Да, интересно.
Например, понятие точка.
Например, понятие точка. И что? Не-не, подождите, просто понятие точка. Вот просто понятие точка. Вот эта точка.
Нет, на каком-то расстоянии это точка. На каком-то нет.
Ну как, вот эта точка или не точка? Или а вот что вот диктофон и кружка у меня. Какая из них точка, а какая не точка? Не, давайте, значит, это самое, друзья, еще раз. Моя мечта, что все-таки хватит эзотерщины в йоге, все-таки, чтобы люди сюда приходили с высшим, желательно, значит, таким математическим образованием. Знаете, вот единственное, что вы можете вынести из бывшей страны советов, это физико-математическую науку. Мне тут один товарищ, у него дочка подросла, у меня спрашивает, не знаю вообще, что бы ты ей посоветовал, чем бы ей заниматься. Я, конечно, сразу же посоветовал ребенка отправить в Англию или куда-нибудь в Америку, потому что здесь науки точно не будет в обозримом будущем. Вот. А он говорит, ну ладно, нет, говорит, вот я, говорит, отправить ее не могу, но вот какие бы, допустим, предметы мы могли бы изучать там в бывшем Советском Союзе, вот что здесь осталось наиболее ценного? Ну, я опять же на своем, пускай в первую очередь изучает английский язык, да? А второе, что здесь еще осталось, здесь достаточно серьезная осталась математическая школа, ну или физико-математическая школа. Больше здесь, ну, есть ответвление, допустим, химия сейчас вот на ура идет. Там, ну, то есть все, что так или иначе связано с техническими этими науками, что вот с этим бэкграундом вы нигде не пропадете. Так, очень бы мне хотелось, чтобы люди в йогу шли именно с таким бэкграундом. Потому что вот дизайнеров, юристов, там сейчас вот этих новоиспеченных, эзотериков там и прочих, их вот выше крыши. Только толку ноль. Они себе на жизнь не могут заработать, понимаете, да? Так вот. Давайте-ка мы вернемся. Итак, понятие точки даже с позиции высшей математики. Кто в этой жизни проходил высшую математику? Руки поднимаем. О, да вы не потеряны для мира, друзья. У вас все впереди, я смотрю. Все-таки нет, я клеветал. У нас все-таки достаточно хороший процент. Кто-нибудь из вас помнит из разделов высшей математики, как вводилось понятие точки? Вот с этим уже, да, вот с этим уже труднее.
Вы именно прошли большую математику.
А, прошла. Да, слушаю.
Собственно говоря, аксиоматически, то есть...
Да, аксио, сюда, сюда, оратора, сюда. Очень интересно сейчас нам выслушать.
Изучающий группа Астра, ну вот, в
курсе... А, Игорь, добавь, вуз, добавь.
А, Московский физико-технический институт.
Фистер, короче.
Вот.
МФТИ.
Вот. Значит, вот, собственно говоря, точка вот, вводится аксиоматически, ну и все. То есть, как бы она не описывается ни через какие свои свойства. То есть, считается, что все, кто приступают к изучению геометрии, должны интуитивно постичь, что это вот Евклид, чтобы натолкнуть ваш разум на понимание того, что это такое в своем сочинении начала, с которого пошла вся, в принципе, геометрия, описывает точку как часть, не имеющую частей. Таков мой ответ.
Да, очень хорошо. Спасибо, да. Значит, ура, друзья. Хотя бы в открытом йога-университете пусть, значит, разум светит, да, и, что называется, пользуется уважением, если уж в других местах все совсем дело дрянь. Да, так вот, у меня сарказм, уж меня простите. Я вот смотрю, я каждый день смотрю, знаете, помните, да, куда ты тройком мчишься, куда ты держишь путь, ямщик опять нажрался водки или просто лег вздремнуть. Это, по-моему, у Гребенщикова такая когда-то песня была. Вот примерно из этой же серии. Вот. Да, так вот, все равно уже в более поздних, так сказать, работах математики эта проблема вновь встала. Как выводить разного рода понятия, такие как просто понятия числа и так далее, и так далее. Не буду вас перегружать этим всем, но все равно приходилось вводить какие-то определения. Потому что без определения вы в этой вселенной, в эту вселенную рассматривать ничего не можете. То есть хоть что-то там должно быть, какой-то минимальный участок, который там сжимается в точку, там на языке квантеров можно, могло быть записано, там для любого эпсилон существует дельта меньшая там, и так далее и тому подобное, где каждое слово имеет какую-то смысловую нагрузку, подводящую нас к тому или иному объекту, скажем, точке. Но эти прилагательные обязательно должны быть. А тут нам высочайший Шанкарачарья заявляет, что он имеет дело с чем-то, у чего нет прилагательного. То есть даже в математике высшей, и то никак. А тут вот он, впереди планеты всей, значит, заявляет, значит, еще раз, пожалуйста.
Не относится к атману ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый цвета. Атман не маленький и не большой, не короткий и не длинный. Невыразима сущность внешней формой. Природа атмана есть ярчайший свет.
Вот, значит, ну... про вот это природа атмана есть ярчайший свет, мы чуть попозже поговорим, потому что получается, что он все поотрицал, а потом вдруг раз сказал, все-таки ярчайший свет где-то там был, да? Вот, ну давайте мы пока не будем эту часть его утверждения рассматривать. Итак, он отрицает прилагательное. Он утверждает, что в этой вселенной есть что-то, у чего нет прилагательного. То есть то, с чем мы с вами никогда не сталкивались. И поэтому автоматически возникает такой метод познания в йоге, который звучит на санскрите нети-нети. Не то, не то. То есть, когда вы пытаетесь найти, скажем, свой собственный атман или свое собственное высшее я, начинаете исследовать себя. И каждый раз, убеждаясь, что та или иная часть ваша не является атманом, отбрасывать ее. То есть мысленный эксперимент как бы по отбрасыванию того, что не является атманом. То есть вот мое тело есть атман? Нет, нету. Его раз отбрасывайте, да, раз отбрасывайте. Хотя бы исходя из того, что у моего тела есть вполне конкретные прилагательные. Оно, допустим, там какого-то цвета кожи, какого-то размера, какого-то веса и так далее. Значит, уже по определению не атман. И дальше так можно продолжать, перенося это все на области нашей ментальной активности. То есть, сегодня я умный, завтра я глупый. Значит, мой разум, который то умный, то глупый, не может быть атманом. Потому что он меняется, у него прилагательные есть. Но не все, друзья, так просто. Вот эту вторую часть, значит, про светящийся.
Природа атмана есть ярчайший свет.
И тут же, друзья, значит, вроде как опровергающее эти первые размышления, заявление, что природа атмана есть ярчайший свет. Давайте по-хорошему начнем, как я вас всегда учу. Вот не знаете вы, что имел в виду Шанкара. Не знаете вы вообще, кто он, когда жил. Мало ли, вы начинаете анализировать значение слов, которые он употреблял в своих шлоках. Итак, слово «свет». Кто нам скажет, что такое свет? Да, прошу.
Игорь Терновский, группа «Астра», заочный студент из Самары. Самарский технический университет.
О, очень хорошо. Да, давайте, друзья, добавляйте, кто где учился до этого.
Самарский государственный технический.
Государственный. Это особенно, друзья, интересно и важно. Почему? Потому что просто сейчас в самых-самых разных космических академий расплодилось огромное количество. И там от вас будут требовать только одно. Да. С известной периодичностью, как правило, раз в месяц или в семестр, я уж не знаю, где как, приходить и, знаете, помните, как у Буратино, из толстых кошельков доставать сольды, и их, значит, где надо платить. А там можете даже на экзамены не появляться. А если, не дай бог, не сдали, пересдача платная. Вообще классная система борьбы с коррупцией. Понимаете, с университета вас учат давать взятки. Понимаете? И эта страна, значит, претендует знаете, вот, мне особенно, что меня особенно умиляет, на какой-то свой исключительный духовный путь. Вот как сейчас наши политики начинают нам говорить, что мы какие-то уж совсем духовно исключительные. Да.
Да, вот вернемся к свету, значит. Свет – это направленный поток частиц, там, электронов, который имеет какую-то
историю. Так, 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 стоп, не позорить, пожалуйста, как это? Как это называлось-то?
Государственный.
Государственный, не помню там чего. Вы что, друзья, каких потоков электронов? Вы упали? Фотоном, да, оговорка.
Да, извиняюсь, направленный поток частиц, который имеет источник обязательно, ну, насколько я из физики.
Да.
Вот, то есть, если нет источника, то и как бы говорить про свет.
Ах, хорошо. Хорошо, спасибо, да, спасибо, да.
Можно добавить, что там свойства частицы и одновременно поле электромагнитное.
Прошу сюда, потому что это не запишется, да, очень бы, тоже представьтесь и желательно, где вы учились. Да,
может, я университетов не заканчивал.
Тоже ничего.
Медицинский институт.
Какой? Государственный?
Государственный,
да.
Значит, это поток, значит, ну, природа света, она связана с корпускулярным волновой дуализм, так называемый, есть понятие. То есть, как частица можно рассматривать поток фотонов, и как электромагнитную волну, то есть определенной длины волны. Ну, соответственно, можно и на частоты разложить, то есть, например, вот мы видим каждого из нас, то есть мы же видим отражение света, то есть мы друг друга не видим, а только отражение наше видим в виде электромагнитной волны определенной частоты. Если у нас, скажем, рецепторы не будут схватывать эту частоту, то мы друг друга не сможем разглядеть. Вот таким образом, свет – это вот электромагнитная волна и одновременно частица, то есть, так сказать, вот такой дуализм.
Да, очень такое хорошее замечание, друзья. Природа света, что такое есть свет, на самом деле не такая простая, как нам кажется. И, конечно же, по аналогии мы рисуем в своей голове какой-то образ, что же такое есть свет. И согласно одному из, эта картинка может быть, как знаете, такие множество маленьких таких шариков летит, как корпускулы или частички. И что свет — это такая форма частичек. Но вот беда, понимаете, у любой частички, когда вот она прилетела, бац, ударилась, знаете, как песчинка, и валяется себе просто так. И у нее есть масса покоя. Ну, то есть, когда она просто себе лежит, ты можешь ее поднять, посмотреть, о, какая хорошая частичка, и в кармашек себе положить, да? А вот светом этого не происходит. У света нет массы покоя. То есть, он себя иногда и ведет, как частичка, но вот он там встретился с препятствием, и вроде как исчез, как вроде эта частичка исчезла. Иначе вы представьте, вот если бы Солнце за миллиарды лет эти частички падали, так мы сейчас бы, наверное, по щиколотку в этих частичках бы по улицу ходили, как в пыли, да, это вот свет, который прилетел, ударился и здесь, значит, накопился, значит, как мусор, да, такой, как труха, значит, не знаю, что, как песок действительно. Вот, значит, оказывается, что в каких-то случаях он ведет себя как частичка, потому что если поставить на его пути препятствие, он будет ударять, как если бы это был действительно маленький шарик со всеми вытекающими последствиями. Надо сказать, вот такие достаточно интересные уже технические применения, это если сделать в космосе такой парус. Парус для того, чтобы свет двигал космический корабль. Вот подобно как древним парусникам делался большой парус, и ветер заставлял двигаться судно. Вот аналогичные проекты, если сделать такую достаточно большую какую-то простыню из какого-то материала, то от Солнца частички света, ударяясь, будут заставлять этот парус лететь. И вот тоже еще одна другая такая в связи с этим тоже момент, что на самом деле приблизиться к Солнцу гораздо нужно больше усилий, чем вылететь за пределы Солнечной системы, так как свет давит с такой силой, что останавливает фактически подлетающие предметы к нему. Вот. Так вот, с одной стороны, вроде свет как частичка, с другой же стороны, есть ряд самых интересных таких экспериментов, некоторые из них вы можете даже сделать дома. Это когда свет ведет себя как волна. Вот вспомните, вы кинули камушек в воду и пошли круги по воде. А вот представьте, что свет — это такая вот волна, которая идет вот по этому пространству. Что фактически действительно нет массы покоя, потому что какая масса покоя у волны, которая разбивается о прибои на берегу океана? Ничего не, вот волна шла, хрязь, значит, это все, а потом исчезла. У вас же не осталось обломков волны. Понимаете? Ничего не осталось. Вот. А волна, вы помните, это такое очень интересное явление, где есть перенос энергии, но нет переноса материи. И вот получился такой как бы дуализм, что с одной стороны свет ведет себя как частичка, с другой стороны как волна. Какой же свет на самом деле, друзья, мы с вами не знаем. Это что-то уж совсем абстрактное, очень трудно укладывающееся в голове. И Но в то же самое время каждый из нас интуитивно знает, что такое свет. Мы его видим. Мы его как-то ощущаем. И вот у Шанкары сказано, еще раз.
Природа атмана есть ярчайший свет.
Природа атмана есть ярчайший свет. Как следует это понимать? Следует ли это понимать дословно?
Может быть.
Скорее всего, аналогия.
Вот. Одна точка зрения, аналогия некая. А кто считает, что действительно надо впрямую?
Я считаю.
Вот кто-то считает, что впрямую, да.
Тоже впрямую считает, что так и должно быть.
Впрямую, да. А чем вы аргументируете свои заявления? Давайте по очереди. Да, прошу. Да, сюда.
Ну, я вот аргументировал бы как раз по аналогии с нашим рассуждением, что свет это что-то такое, как бы, не, ну, с одной стороны, неописуемое, но с другой стороны, все-таки какие-то слова можно подобрать, чтобы хотя бы за что-то зацепиться. И, в принципе, вот с этой аналогией как-то можно работать, потому что, ну, так как природа наша, ну, с одной стороны, невыразима, нашего высшего я, неописуемо, то есть нет ни прилагательных, но в то же время оно же есть, вот как-то со светом, если...
Ага, то есть, и, насколько я понял, два такая точка зрения. Если по-настоящему, что такое свет, вещь до известной степени невыразимая, что такое есть наша высшая вещь, тоже невыразимая, то пусть эти две невыразимые вещи, значит, будут одинаковы, да? Вот отсюда все тогда решается, да? Так, хорошо, еще точка зрения, да, прошу. Да, сюда, потому что иначе нас не услышат и будут ругаться потом. Я кого-нибудь прошу.
Спасибо, пожалуйста. Меня зовут Олег.
Да. Вольный слушатель вы, да?
Да. Ага. Если вы не возражаете.
Да, конечно, конечно.
По поводу... Ну, я в аллегориях это вижу.
Свет, да.
Как мудрость, как знание божественное. И поэтому, если обман, который мы... с нами происходит или происходит на нашем пути, значит, мы получаем определенные божественные уроки, если, конечно, мы из этого извлекаем урок.
И ну, меня единственное, конечно, напрягает слово «божественный».
Хорошо, уберем.
Давайте уберем, да. А то у нас сейчас ренессанс религии, не знаешь, куда спрятаться. Поэтому немножко меня начинает уже немножко как это так...
Безусловно, когда...
Вспоминаю про судьбу Джорданом
Бруно. В теологических разговорах надо быть очень аккуратными в терминологии, потому что мы можем говорить об одном и том же,
да, конечно,
но другими словами. Потому что когда я говорю слово «зеленый», каждый из вас увидит не тот оттенок зеленого, которого я имею. Поэтому здесь тоже я прошу прощения.
Да, да, давайте вернемся. Но итак, свет, да, хорошо.
Это как урок, да, который мы извлекаем или не извлекаем тоже. И что, соответственно, является свет как мудрость и
свет как мудрость. То есть все-таки это иносказательное явление.
Да,
не прям...
в моем виде...
Иносказательное.
Да, иносказательное, но также... Как мы говорим, что если ты мудр, значит из тебя исходит свет.
Хорошо, я могу интерпретировать ваши слова следующим образом, что подобно тому, как при помощи света мы получаем информацию, то есть свет является своего рода таким промежуточным звеном для того, чтобы мы получали какое-то знание, да?
Можно и так сформулировать этот вопрос.
Да, то есть подобно этому у нашего «я» есть какое-то свойство, с помощью которого оно также может получать знания. Можно ли вот так интерпретировать ваши слова?
Можно и так.
Хорошо, спасибо, да, прошу, прошу. Марк, а что ты? Фу, все засмеялись.
Меня светом толкнул. Меня зовут Марк Топский, Международный открытый йога-университет. У меня есть такая вот хорошая версия.
Да.
Наиболее выгодно йогину, и в том числе и нам всем, было бы воспринять это высказывание и так, и это. Наиболее выгодно для...
Хороший поворот! Выгодно, да. В наше время, ну, когда понятно, все продается закону, и покупается...
Да, конечно. Да. Почему? Почему? Я объясню,
выгодно.
Почему? Ну, во-первых, можно начать с того, что, как известно, Шанкарачарья является высочайшим учителем йоги, а все высочайшие учителя йоги, которые писали тексты,
по
они...
По определению не вру.
Не-не-не, я сейчас не про это. Они, конечно же, предусматривали кармические особенности всех практикующих, читающих текст, и очень всегда мудро, естественным образом пытались писать текст, излагать вот такие вот высочайшие истины. Но почему...
На понятном языке.
Да, да. Почему, как можно воспринять это высказывание одновременно и выиграть в своем восприятии мира и в личной практике?
Да.
Начнем с иносказательной точки. Нет, с прямой. Начнем с прямой. Вот первый вариант был прямая, значит, в прямом смысле слова, да, свет. Это можно использовать как, вот, например, если у человека есть какие-то ассоциативные связи, идеи, да, о чем-то мрачном, о неведении, о тьме мира, то, что человека делает зависимым, так скажем, то, что в жизни его просто может пугать. И сама ассоциация света, ну, скажем так, архетип, да, вот что-то такое общее, что связано с этим понятием, может его и вдохновить, и направить на практику йоги, на самопознание, на то, чтобы в прямом смысле слова воспринимать абсолют, атман, как свет, в буквальном смысле слова, как свет от свечи, свет от солнца.
Чтобы было не страшно.
Да, там свет от, значит, от какой-нибудь звезды, ну вот, да, как.
Так, сейчас, секунду, Марк, давайте мы, чтобы дробить, да, дробить мы, потому что иначе получается. Итак, прозвучала точка зрения, что Шанкара сказал, что свет, еще раз, зачти еще раз.
Природа атмана есть ярчайший свет.
Вот, чтобы не напугать молодых йогов и йогинь, которые будут в 21 веке читать его 10 шлок об атмане, он решил дать такой хороший такой пиар-ход. Знаете, такой все, свет, безвыигрышный, да, или как ты сказал, выгодный, да, такой. Что связать с этим правильные, хорошие ассоциации, чтобы всем понравилось. Обычно так как эти рекламщики поступают. Вот я, там показывают, лошадь такая мчится, а потом говорят, наш же шоколад,
Вадим,
такой же хороший.
Вначале мы оговорились, причем вдвоем оговорились, беспроигрышный.
Беспроигрышный.
Не безвыигрышный, беспроигрышный.
Ну, это не важно. Это уже в данном случае... Да, так вот, значит, итак, это был пиар-ход.
Шанкара. Нет, в том числе.
Он продвигал свою, значит, ну, концепцию.
Ну, что вдохновить. Нет, не себя лично пиарил, он...
Я прошу прощения, посмотри, знаете,
у
меня был такой случай, мы хотели когда-то журнал издать, и вот пришел будущий главный редактор, посмотрите, какой будет наш хороший, светлый, там, красивый журнал, а не тот, этот гадкий, мерзкий, темный журнал наших конкурентов. Да? То есть Шанкара продвигал свою идею.
Да, я прошу прощения, если кто-то буквально, опять-таки, воспринял слово «выгодно», это иносказательно, ну и немножко...
Нет, все, а то мы сейчас и уйдем в экскурс. Да, далее, вторая у тебя.
Вторая версия, иносказательно, да, вот когда действительно вот, мужчина, я прошу прощения, немножко иной вопрос. Значит, предложил понимать это как свет, не в прямом смысле слова, свет мудрости, свет
да.
чего-то, вот не в прямом смысле физический свет, который мы видим глазами, а вот идею о том, что есть что-то светлое, проясняющее, безграничное, вот все, что человека бесконечно вдохновляет и помогает ему решить любые проблемы. В том числе и лично.
То есть,
практика.
Марк, могу я сделать такой вывод, что твоя точка зрения такая. Шанкара был очень умный человек. Он, во-первых, придумал классную аналогию, во-вторых, классный пиар-ход.
В том числе, но я еще кое-что...
Вот я сегодня упоминал, сейчас одну секунду, да, вот сегодня я упоминал, этот, что обнаружили этот бозон Хиггса. А его иногда вот везде сейчас в средствах массовой информации называют, как там они,
частица
Бога. Значит, сам Хиггс, ну, он вообще атеист, он вообще ему это очень-очень не нравится, да. Но это такое хлесткое название, под которое всегда дадут денег, друзья. Спрашивают тебя, ты что ищешь? Частичку Бога. О, конечно же, да. А если ты скажешь там чего-нибудь, ты там какой-нибудь там мюмизон, как на тебя посмотрят, как на ненормального, да, это что, типа собачку так зовут, да, мюмизон. То есть, как корабль назовешь, так и поплывет, то есть... Это был хороший ход, Шанкара.
В том числе, я сейчас кое-что хотел дополнить. И, наконец, вот моя точка зрения, которая объединяет все это, и, как мне кажется, наиболее выигрышной и быстрой в плане вообще использования йоги является. тантрический текст является подтверждением, доказательством использования этой практики.
Не надо. Уже мы тантры сюда подняли.
Я просто расскажу использование этой текста.
Не надо. Нет, спасибо. Прошу.
Не дали высказать.
Не дали, да. Потому что иначе мы сейчас такие дебри уйдем, если мы еще тантрические практики под это дело подтащим.
Международный открытый йога-университет Салмати Нарина, группа 4. Я бы хотела прокомментировать, как я понимаю этот текст.
Да.
Попросить Аню еще раз перечитать вот сначала и до
и яркого света.
И относится к атману ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый цвета. Атман не маленький и небольшой, не короткий и не длинный. Невыразима сущность внешней формой. Природа атмана есть ярчайший свет.
Я понимаю вот слова Шанкары как аналогии, которые призваны к тому, чтобы натолкнуть нас, возможно, наш разум, на понимание того, что есть атман. Все определения белый, черный, красный, желтый, да, это определения, которые дает наш разум предметам, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Но атман же находится за пределами плоскости разума, то есть за пределами того, что мы можем описать словами, того, чему мы можем дать какое-то определение. И как аналогию он берет яркий свет.
То есть толчок, если так, опять же, но это немножко точка зрения сводится к предыдущим ораторам, что это своего рода подзатыльник, который разворачивает нас в нужную сторону, что типа туда не ходи, сюда ходи. То есть туда не смотри, сюда ходи. То есть лучше пользуйся аналогией, что это скорее свет, чем аналогией, что это тело. То есть от более грубого такой толчок к чему-то более тонкому. Так я?
Да.
Хорошо, спасибо, да. Прошу.
Алексей, группа Астра. Ну, такое короткое замечание. Мне кажется, что если проводить аналогию со светом буквально, то Шанкара говорит, что это не красный, не черный, не другие цвета, а потом говорит, что это белый, ну, ясный свет, кажется, да?
Ярчайший.
Ну, то есть, может быть, белый. То есть, а в физике известно, что все цвета, они в сумме составляют белый цвет. Может быть, он как-то хотел натолкнуть, что...
Все многообразие, да?
Оно как бы включает в то же время и составляет этот цвет.
Ну, про белый он ничего не сказал. Он сказал про яркий. Хорошо. А, перевод. Нет, у нас все на самом деле ходы записаны, вон санскритолог в кустах сидит. Так что мы сейчас можем все первоисточники проанализировать.
Международный открытый йога-университет, подготовительная группа Вита Чайковская. Вот я бы хотела обратить внимание на прилагательный
«ярчайший». Да. Ярчайший, ага.
И соотношение ярчайшего света тоже, ну вот то, что пытались сделать два предыдущих оратора, соотнести от представления о ярчайшем свете с тем, что отрицалось в первой части Шлоки.
Ага.
То есть в первой части у нас был, это был не такой цвет, не белый, не черный, не красный,
да.
Не желтый.
Да.
Это был небольшой и не маленький.
Ага.
То есть у нас были какие-то разные различительные признаки. Вот, а потом у нас появляется ярчайший свет. Вот мне кажется, почему надо обратить внимание на то, что он ярчайший. Вот мы сидим, у нас свет тут какой-то падает, но он где-то больше, меньше, но его не очень. А вот если посмотреть на лампочку, скажем,
ага.
И вообще представить, что как бы свет заполнил все, то угу. Мы ничего не увидим, кроме света. То есть как бы свет, вот если он действительно будет такой ярчайший и насыщенный, он как бы...
Все, все сольется.
Не будет никаких разделений.
Ага, интересная точка зрения. Спасибо. Да, друзья, обратите внимание, противопоставление цвета и света. Да, прошу. Выскажитесь все.
меня такая более приземленная интерпретация. Вот, если вспомнить случаи, когда мы можем хоть как-то ощутить присутствие Высшего. Например, мы видим человека, говорим, ты весь светишься, ты что, влюбился?
Ага.
Или, например, вот женщина знакома тоже, когда женщина только-только вот знает, что она беременна, и ей все говорят, ой, что-то ты так светишься, может, ты ждешь малыша. То есть люди вот это вот чувствуют присутствие Высшего и склонны интерпретировать это как какое-то свечение. То есть для нас, для нашего разума, наиболее близкое – это излучение света, то есть действительно чего-то яркого, светлого и чистого. Поэтому мы, может быть, не специально, но как-то подсознательно, как-то вот, даже не логикой, не разумом, а интерпретируем это именно как свет, вот это вот излучение.
Ну, тоже так же это сводится к такому, как бы, прошу, к аналогии, да, которая должна дать толчок нашему разуму в осмыслении, собственно, что стоит за, по ту сторону этих аналогий.
Привет, меня зовут Валерия, я нигде не учусь.
Это...
Охуенно.
Ну, не знаю, смотря какие у вас, смотря какой период жизни, потому что у меня тоже был период, где я никогда не учился, и считаю, что иногда тоже бывает полезно.
Я просто улетаю в Америку учиться.
Только другой разговор.
Вы знаете, вот в вышеупомянутой песне Бориса Гребенщикова, точнее, в другой его песне, есть такая фраза «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». Это я просто так сказала.
Не-не, давайте вот просто так мы не будем говорить, тем более вы помните, что йога дистанцируется от религии. Друзья, я сейчас с ужасом включаю телевизор, я не знаю, чем это все закончится.
Что, в общем-то, есть свет. И если брать свет не как лампочку, допустим, а как ясность, то тогда, мне кажется, становится понятно, почему это не имеет определенной формы, не имеет определенного цвета и даже запаха и всего остального. Потому что если взять свет как ясность, то тогда понимаешь, что у ясности нет ни размера.
Ага, интересно, интересно, да. То есть аналогия, ярче, как там было сказано, ярчайшего света как аналогии ясности, что уже все ясно, понятно. Интересно, спасибо, да, спасибо. Так, кто еще не говорил, а сказать хочет по этому поводу?
У меня немножко дополнение.
Хорошо, дополнение давай послушаем.
Я бы хотел вернуться к тому, что, то есть, к нашей жизни непосредственно, то есть о мироздании, если говорить, то получается, к примеру, если мы, ну, нашу аксиоматику йоги возьмем, то есть наше высшее я, и оно находится под действием майи. То есть, если, ну, как бы, это высшее я – это свет, то, как бы, проходя через призму майи, мы же сами свою вселенную строим и свои законы какие-то придумываем. То есть, мы как-то проявляемся в этой вселенной. Ну, посредством майи, безусловно.
Ой, вот. Хорошо с вами умниками говорить. А в открытом йога-университете отучились, аксиоматику сдали, уже знают, что такое майя, уже знают, что такое высшее я и прочее, прочее. А представьте, что этот текст был написан для человека, который слово йога не знает. Не то, что там майя, высшее, вообще ничего вот он не знает, и в качестве первого знакомства ему дается этот текст. А вы, понимаете, начинаете уже ссылаться, как если бы этот человек что-то знал. А вы представьте, вот я всегда, вот ведет вот компания, сидит, пиво сейчас пьет, вот подходите к ним, Шанкар прочитали, ну что, мужички, как жить-то дальше будем, да, согласно, значит, трактату до этого, да? И вот как они на вас отреагируют? Они не поймут. Понимаете, да? Не поймут они. Поэтому давайте мы от простого, понятного, обыденного уже к более тонкому и запредельному.
Ну, тогда я вот эту аналогию перенесу на более понятную.
На понятную, да.
Вот, ну, допустим, вот, ну, я не знаю, у меня с физикой почему-то ассоциации, когда лабораторные работы были, вот, со светом связаны. То есть, безусловно, свет проходит там либо через там какую-то решетку, там, либо, ну, через призму какую-то, и он... На экране, допустим, в мониторе каком-то уже выходит изображение какое-то конкретное.
Ага.
Вот, и мы можем считать, что как бы, о, свет это изображение.
Ага.
И уже как бы зацепиться за это, и, в общем-то, с этим как-то работать.
Ага, вот, интересно, интересно. Поразмышлять надо, да, то есть не будь света, нету и картинки.
Ну,
в общем, вот, да.
Хорошо, друзья. Все высказали. Да, прошу, прошу.
Владимир
там, из Запорожья. Что ты хочешь сказать нам?
Отманный борозил надает свет. Но дает свет сознания.
Отман невыразим, но дает свет сознания, говорит нам Владимир. Да,
энергия где?
Еще, да, абсолютно правильно прозвучало замечание. А энергия где?
А это как рисунок. Свет это сознание, а рисунок это энергия. Как в кино мы сидим, мы видим кино, мы не видим луча прожектора. Это тайное проявление, а это видим.
Ох, так, ладненько, хорошо, есть еще желающие?
Можно еще добавить по яркости?
По яркости, да, прошу.
Отсюда, можно отсюда?
Ну давайте, ну просто плохо слышно, потом будет, как бы это будет неуважение к зрителям и слушающим, потому что, во-первых, записывается все, во-вторых, там на полмира транслируют.
Вот, значит, что касается яркости, вот, девушка выступила, значит, если вспоминать астрономию, я же как физик.
Да, да, в школе проходил.
Там же очень сейчас есть интересные методики, то есть энергию звезд и массу даже звезд считают по яркости, по светимости.
Ага.
Вот. Таким образом, когда Шанкарачарь говорит, что это ярчайший,
да,
это означает, что, так сказать, колоссальный какой-то размер, какая-то колоссальная, вообще говоря, величина,
да,
и массы, и размера. Но с другой стороны, поскольку фотон-то масса не имеет,
ага,
то, судя по всему, раз уж мы пришли к мысли, что это аналогия, то, скорее всего, это действительно в понятии «я», значит, соответственно, нет массы, но есть колоссальная доля энергии какой-то мощной.
Ага.
Вот. Ну и поскольку он все постоянно вот аналогиями отвергает разные вот эти прилагательные, там не красный, не зеленый и прочее. Кстати, зеленый он не называл, между прочим. Там еще коричневого не называл, и розовенький тоже, как его, так сказать, мальчик.
Зато здесь было не белый, который вам.
Да, то есть он эти...
А в белом содержится уже все.
Да, белого он отрицал, то есть он не произнес достаточно четко, он должен был тогда перечислить все цвета по отрицанию. Но он этого не сделал. Таким образом, может быть, действительно тогда в этом какая-то есть разгадка.
Мне очень нет. Почему, друзья, мне очень нравится ход мысли. Друзья, почему бы нет? Что это, знаете, код этого, как его, Шанкарачари. Кто расшифрует, обретет богатство, знания, власть.
Да, и когда мы говорим об источнике света, вот мы включили лампочку во Вселенную, во все направления пошли одновременно во все стороны, если мы не сфокусируем. Если мы же этот свет сфокусируем, у нас как в лазере, еще там плюс когерентность должна быть. Мы вообще говоря, металла можно прожигать любой толщины, если у нас тоже такая наука.
То есть, если взять свет нашего «я», отмана, да, грамотным образом фокусировать,
то мы можем прожечь все, что угодно.
Помните стихотворение? «Гвозди бы делать из этих людей, не, как там дальше, чтобы не было в мире прочнее гвоздей». Да, я забыл, вот это в отношении сталинских наркомов. Так, такое вот. Хорошо, спасибо, ладно. Замечательно, еще есть? Да.
Возьму все. Про цвет энергии, он говорит, что он тоже это имел в виду, что просто цвет сознания он не выразил, а цвет энергии вот то, что мы видим.
Свет сознания невыразим, а свет энергии мы видим. Замысловато, друзья, замысловато. Ладненько. Хорошо, давайте-ка мы подведем итог, сухой остаток. Итак, как всегда в этих текстах, друзья, вы должны помнить, что найти прямой ответ, понятный и доходчивый, который объяснял нам, что же такое есть невыразимое наше «я», ну, не следует ожидать такого результата. То есть любой текст – это текст, любая книга – это всего лишь книга, набор букв. Любая мысль, изложенная в том, в той или иной книге – это всего лишь мысль. А в то же самое время под высшим «я» понимается что-то по-настоящему невыразимое, запредельное. Вне пространства и времени, как мы на прошлой лекции обнаружили уже у того же Шанкары. А тут еще и вне прилагательных. То есть понятно, что вот такой текст, который является описательным для чего-то сверхвысшего, это всего лишь подзатыльник или всего лишь указательный палец, который должен, по идее, направить наш разум на размышления в каком-то направлении. Причем размышления таким образом, что, чтобы рано или поздно мы от логики, от понятных явлений и мыслей перепрыгнули к чему-то сверхлогичному, невыразимому, ни словами, ни мыслями. И в то же самое время, чтобы вот так нас как бы в правильное русло направить, как правило, эти тексты содержат взаимоисключающие положения. То есть сперва, что нет никаких прилагательных, а потом все-таки прилагательное есть. Сперва, что нет ничего, о чем бы можно было бы так внятно сказать, или как бы хоть как-то внятно объяснить. А потом нет, все-таки дается хоть какая-то зацепка нашему разуму. То есть еще раз я напоминаю, что это такой метод, достаточно широко распространенный в духовных практиках, заставить ваш разум метаться, до тех пор, пока вы сами себя не отделите от разума и не взглянете на всю ситуацию вне разума через инструмент вашей высшей интуиции. Вот подобно тому, как вода, собака выходит из воды, так брррр. Вот точно так же надо сделать, чтобы наш разум брррр. И как бы с нашего «я» он слетел. Но в нужную сторону упал. Чтобы потом могли подобрать и это самое, опять на место поставить. Вот. Ну и, конечно же, абсолютно правильны были все точки зрения, что это в первую очередь достаточно хорошие аналогии, которые нам говорят следующую вещь, что наше высшее «я», оно хотя с одной стороны вне пространства времени, оно вообще вне мыслей и форм, но с другой-то стороны проявляется через наши вполне конкретные тела. И мы можем что-либо видеть, мы можем что-то воспринимать, мы можем что-то осознавать. Осознавать или воспринимать мы можем, скажем, с помощью зрительного канала информации, только лишь если есть свет. Если света нет, то в темноте вы вряд ли что-нибудь сможете распознать. Поэтому для нас как бы такая вот есть вполне конкретный интуитивный ряд, что если есть свет, значит есть какое-то понимание, видение. Если есть понимание и видение, то соответственно есть какой-то поток информации. А если есть поток информации, то есть поток сознания. То есть получается, что несмотря на то, что наши тела, которые не являются высшим «я», они описываются прилагательными, но сквозь наше тело, так или иначе, есть свет сознания, который высвечивает всю ту обстановку того места и времени, где наше тело, и отправляет обратно к нашему «я» информацию. Таким образом, мы получаем жизненный опыт. И один жизненный опыт нас может запутывать, другой жизненный опыт нас может распутывать. И, конечно же, задача йоги, чтобы вы такой жизненный опыт получали, чтобы это вас приближало, ну, как бы, к истинному знанию. Поэтому вот такая аналогия, что ваше высшее «я» – это некий свет. Она достаточно хорошая. Также вы помните, прозвучала точка зрения, что все темное мы интуитивно воспринимаем как страшное и опасное. А все светлое, как наоборот, безопасное и радостное. И это также аналогия очень хорошая, потому что, как утверждаются в йоговских текстах, по мере того, как мы приближаемся к осознанию нашего запредельного «я», все страхи наши, все наши опасения, все наши сомнения начинают таять, подобно тому, как тени исчезают, когда восходит солнце. И, то есть, действительно, это был хороший пиар-ход. Правильно подобрать образы, мысли, чтобы натолкнуть людей размышлять в правильном направлении. Но никак, опять же, не следует понимать, что источник нашего «я» – это, знаете, сверхинтенсивный сильный свет, то есть проявляющий корпускулярно-волновой дуализм, как в физике. Вот. Вот давайте-ка мы на этом и остановимся. Вопросы есть у кого-нибудь? Замечания, комментарии? Пока вы собираетесь с мыслями, давайте я еще раз вам напомню, ну теперь уже из аксиоматики йоги. Сиди, сиди. Да. Сиди, сиди, сиди.
Бассейн, аспирантура, международный открытый йога-университет. У меня вопрос, а как вы думаете, на какую аудиторию он рассчитывал, пися?
То есть какой сегмент рынка он пытался отожрать на духовном этом поле, да?
Это те, которые давно занимаются йогой. Это те, которые вот он читал эти шлоки на площади всем, да.
Ну, как минимум, та, которая умела читать в те годы. То есть что-то уже значительно сокращает ареал, хотя в то же самое время вы помните, что также было очень модно передавать знания от учителя к ученику устно, подобно тому, как передавались веды, и они не записывались. То есть надо было этот речитатив зазубрить, и ты мог даже не знать. Так что, на самом деле, вероятно, не только на тех, кто умел читать и писать, но на более широкий круг. Вообще-то очень интересная задача проанализировать, на какой круг рассчитывали мудрецы в Индии, когда они те или иные учения провозглашали. Вы помните, что вот Индия этим славилась и до сих пор славится. Они страшно любят философские системы, они страшно любят религии. И в этом отношении как бы в Индии огромное количество религий.
Но обычно мудрецы не для кого. Как бы просто истину излагает, не рассчитывая вообще, что кто-то будет это вообще читать.
Григорий, вот вы не были на нашем последнем выездном семинаре, который был посвящен натья-йоге, театральной йоге, а после этого семинара был недельный тренинг, который был посвящен артха-йоге или йоге процветания. Так вот, друзья, я не знаю, откуда у вас это такая уверенность, что мудрецы писали не для кого. С чего вы взяли, что они были идиоты? Если можно ни для кого не писать, ты и так все знаешь, для чего ты будешь это делать? Для чего? Если ты хочешь провозгласить истину, то спроси, для кого? Если для людей, то излагай ее на понятном, доступном языке тем людям, которые живут именно в твоем окружении, именно в твою эпоху. Если ты хочешь излагать ганхарвам, мифическим там существам, и у которых, знаете, не тонкие тела, в отличие от наших грубых, да, я согласен, может быть, достаточно было и мысленно сидеть и медитировать-то, знаете, придите, услышьте, значит, это поучение. Я когда-то прочитал комментарии на курс Ананда Лахари. И вот традиция требовала, чтобы перед началом комментария я сел, не создавая никаких защитных полей, вообще никакую дифференциацию людей не производил, а сел и громко, мысленно и вслух, ну как мысленно громко, я уж сами думаете, да, произнес: приглашаются все живые существа для того, чтобы услышать этот текст. Без ограничений. И комментарии к ним. То есть, но если же ко мне в зал пришли какие-то люди, то я должен как бы свое мысленное провозглашение продублировать на понятном языке. Поэтому тексты любые писались мудрецами для людей, причем не для совершенных йогов и йогинь, а для людей, которые на тот момент, как бы с одной стороны, показывали свою вменяемость, что их можно было хоть чему-то учить. Но с другой стороны, показывало, что какие-то пробелы в знаниях у них есть. То есть древние йоги и йогини Индии были предельно практичные люди, друзья. Это уже потом, много позже у нас миф возник о этих отмороженных, оторванных от мира, непонятно кого, там, то ли мудрецов, то ли бомжей, то ли еще кого-то. Он сложился позже. Изначально все было очень-очень четко. Поэтому текст писался для людей. Для людей. Так, еще есть у кого-то чего-нибудь сказать? Нету. Ну, давайте еще раз я тогда обрисую ситуацию. Итак, у каждого из вас есть ваше высшее «Я». Оно запредельно, но у вас есть то же самое и ваши тела, они конкретны. Ваше высшее «Я» и ваши тела, как вы помните, соединено тем, что называется потоком праны. Поток праны – это вещь не менее фантастичная, чем, не знаю, там, какие-то физические явления из области квантовой физики. Так вот, поток праны может себя проявлять и как энергия, и как сознание. И в тот момент, когда он проявляет себя как сознание, он аналогичен как лучу света, который высвечивает все то, на что он направлен. То есть он достаточно направлять свое сознание на любой объект или явление, как он заполняется ярким светом, и вы получаете всю информацию об этом объекте явления. Обычно мы так впрямую направлять поток сознания не можем, он у нас начинает метаться. Но эволюционно у нас возник такой очень интересный механизм, который называется наш разум, и который как бы отрабатывает возможности того, что называется космический разум. Так вот, за счет такого очень удачного сочетания колеблющихся мыслеформ на поверхности нашего разума удается хотя бы до какой-то степени сконцентрировать свет сознания на той проблеме, которую ты решаешь. И отсюда возникает иллюзия, что мы, думая, постигаем. На самом деле, думание – это всего лишь, как вам сказать, вспомогательный момент. Знаете, подобно тому, что чтобы побриться, надо сперва пеной намазать, раньше было это самое, свою бороду, а потом бритвой резать. Так вот, какое имеет отношение пена к процессу бритья? Вспомогательно. Вот. Но удобнее, удобнее. Вот точно так же и здесь. Из этого вот у Григория прозвучала точка зрения, что если его, значит, этот самый поток света сконцентрировать и направить, так он будет эти самые стальные листы прорезать. Да, Григорий, это уже идея давно отыграна в йога-сутрах Патанджали. Это называется состояние самадхи. Когда вы свет своего сознания концентрируете на одном объекте или явлении и удерживаете его какое-то время, то вы, грубо говоря, этот объект или явление полностью прорезаете в том смысле, что вы получаете полностью всю информацию об объекте явления и, как следствие, полный контроль над ним. Полный, тотальный контроль. Понимаете? И что я вам желаю всем? В каждом из вас вот такой лазер есть. Значит, вперед оттачивать, пользоваться. Опять же, сдаю сразу же совет, что велосипед не надо изобретать. Надо поступать примерно так же, как делают современные ученые. Начните тренировать, оттачивать свой разум на обычных задачах. Вот размышлениями многочисленными. Купите себе сборник задач по математике или физике, уж кому что больше нравится. Или еще что-нибудь, где надо напрягать мозги. И тренируйте их, тренируйте, тренируйте. И со временем, как только лишь ваша ментальная мощь вырастет до серьезных уровней, как у современных ученых, вы достаточно легко можете сделать следующий шаг в область этого самадхи. По сути дела, на самом деле, ученым, казалось бы, сделать такой маленький шаг, как все бы ученые превратились в йогов, ну или йогини, безусловно. Но вот что-то мешает, я не могу понять, что. То ли какое-то предубеждение, предустановочное знание, то ли еще что-то. Казалось бы, вот кто, как не они. Йога Сутра Патанджали 2000 лет назад там.
Вера
вещь плохая. Вера, когда говорят слово вера, попахивает религией. Я говорю, я сейчас с ужасом думаю о судьбе Джордано Бруно. Мне не смешно. Знаете, когда тебя сжигают с чувством выполненного долга, приходят домой ложатся спать, причем в полной уверенности, что ты, значит, на небесах, что твои грехи искуплены тем, что тебя сожгли, да? А на вопрос, ребята, может, расстреляете там, знаете, или просто зарежете, да? Знаете, тоже такая очень формулировка, меня помню, когда изучал этот вопрос, мне особенно она порадовала. Почему церковь против вот этого всего? А церковь против пролития крови. Поэтому всех сжигали. Это не смешная, абсолютно не смешная вещь. Просто против пролития крови. Поэтому жечь надо, все чисто, красиво. Вот, поэтому, когда слово вера и так далее, при всем моем уважении к религии, друзья, я считаю, что религия — это быстрые методы в йоге. Что если тебе открылось, помалкивай, не устраивай крестовые походы, а быстро духовно трансформируйся. Но, как правило, те, кто не хочет быстро духовно трансформироваться, они везде кричат: религия, религия, вера, вера, так, все собрались, пойдемте мочить вон тех. Вот, вот это уже страшновато, друзья, страшновато. Так, ладненько, да, вы руки все потянули, вы про что?
По поводу веры.
Не надо, все, хватит, все, друзья. Я и так лишнего сказал. Я и так много лишнего сказал.
Я про напряжение разума. Здесь надо довериться энергии. Вот это важно, научиться расслабляться, и тогда получится...
Много чего важного, не только расслабляться, но и напрягаться надо учиться. То есть и учиться вовремя напрягаться, и вовремя расслабляться. У них все. Поверь мне, я там был, я знаю, они и напрягаться умеют, и расслабляться так, как вам, йоги, и не снилось. Да, значит, да, прошу.
Коротко. Не хватает ученым? Я думаю, что им доброты не хватает, потому что сознание развито очень сильно, а доброта еще не доросла, и вот они поэтому...
Да, ну нет, я бы так не сказал тоже.
Ну, можно я тоже говорю?
Нет. Да.
Они рассматривают только с одной точки зрения, это как со стороны микрокосмоса, но совершенно не смотрят на ситуацию с другой, ну, со стороны макрокосмоса. То есть это...
Ну, понятно, да, то есть как бы, да нет, почему? Есть люди, которые с этой стороны пытаются все так проанализировать. Ладненько, друзья, замечательненько. Но я хочу еще раз вам сказать, я сам по своей прошлой жизни из этих академических кругов, я знаю. Единственное, что я при всем моем уважении к науке должен сказать, что, конечно, наука вещь молодая. Науке 300 лет, не больше. Ну, в нашем ее современном представлении. В то время как Патанджали уже там 2,5, там не знаю сколько, 2000 лет. Вот, поэтому я думаю, что нас еще ждет вот такой вот момент, когда будет слияние таких гуманистических основ именно йоги с подходом науки. На самом деле то, что называется подходом науки, это не подход науки, это подход йоги. Почему-то все сейчас считают, что вот йога там мракобесы, а мракобесов действительно везде хватает, но... Я думаю, что, потому что следующий шаг нельзя будет сделать. Потому что слишком, вы помните, да, слишком большие энергии начинают попадать в руки. Расширяя свое сознание в какой-то одной узкой области, например, в ядерной физике, ты тут же расширяешь свои возможности в области, допустим, применения этой ядерной физики, бомбу сделать. А вот какая-то другая часть твоего сознания, которая должна была высветить и ответить на вопросы, а кто есть человек, а что приемлемо, что неприемлемо. Вот почему-то на эту часть жизни ученые не уделяют ей должного внимания. Сейчас лихорадочно эту нишу пытается занять разного рода религии, но у религии не очень хорошо получается, потому что там слишком много догматов. А догмы и современная наука – вещи несовместимые, прямо скажем. Вот, поэтому они как бы не срастаются. Просто не срастаются. При всем моем уважении. Да? Но опять же, вы помните, йога – это та вещь, которая не подменяет собой и не лезет в религии, не подменяет собой науку. Боже упаси, если вы скажете, что йоги все знают, да? А там эти яйцеголовые на большом адронном коллайдере придурки. Нет, друзья, не надо лезть в те области, куда вы не должны лезть. И также вы помните, что йога не подменяет собой медицину. Любые оздоравливающие эффекты в йоге – это побочный эффект от самопознания. Но говорить о том, что йога кого-то излечивает, нет, лечат медики. Вот, поэтому, вот если вы будете себя так красиво, аккуратно вести, рано или поздно вы создадите правильный имидж для йоги, и ее перестанут считать мракобесием и перестанут относиться к ней, как этой всей эзотерщине. Тогда йогу мы двинем. Хорошо, друзья, все мои слова имеют смысл. До следующий раз. А, да, давайте на следующей лекции мы с вами рассмотрим очередную шлоку Шанкары об атмане. Итак, давай.
Знание своей сущности, как высшей истины, воистину не терпит никакого противоречия. Нет во мне ни учителя, ни святого писания, ни ученика, ни метода обучения. Ты, я или то вселенное порождение, есть лишь умственная проекция. Я то одно неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман есть.
Ага, давайте начинаем думать. Басим, начинаем думать. Я тебя приглашаю, чтобы ты... А, не будет тебя. Ну ладно, хорошо. Так, друзья, все мои слова имеют смысл только в одном случае, если каждый из вас помнит и старается применить в своей жизни первый, второй, а также желательно третий принцип йоги. Дабы мы не забыли и познакомились, значит, с этими принципами, кто-нибудь нам проведет медитацию. Кто? Ань, может ты?
Да.
Давай. Только вот, ага, нацепи его, чтобы лучше слышно было.
Так, друзья, я с вами прощаюсь.
Садимся прямо. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Внутренним взором просматриваем все свое тело. Расслабляем его. Сейчас мы вспоминаем первый принцип йоги. Который говорит нам о том, что мы не должны причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если у нас возникает ситуация, когда мы не можем не причинять вред, мы должны поступить так, как велит нам наш долг. Вспоминаем второй принцип йоги, который говорит о том, что мы не должны растрачивать свое время, свои силы понапрасну, должны ставить перед собой задачи, цели, идти к ним. И если в нашей жизни возникает ситуация, которая уводит нас в сторону, мы должны безжалостно ее отбросить и не вовлекаться в нее. Для тех, кто идет быстрыми методами йоги, напоминаем третий принцип йоги, который говорит нам о том, что никто и ничто не может причинять нам страданий. Мы должны отказаться от страданий и помогать всем живым существам, таким же, как и мы, отказавшимся от страданий. И проведем медитацию для этого. Видим или представляем в центре своей груди яркую светящуюся точку. Можно представить красивый, незатронутый цветок. Мы мысленно произносим про себя: да будут все живые существа счастливы. И видим, как из центра груди лучи света, распространяясь по всему нашему телу, пересекают его и наполняют всю Вселенную. Мы желаем счастья всем нашим любимым, близким, родным. тем, кто знает и любит нас. Снова переносим свое сознание в центр груди. Видим, как лучи света выходят из нее, пересекают наше тело, наполняют всю Вселенную. Произносим про себя: да будут все живые существа счастливы. Мы желаем счастья всем множествам живых существ, которых мы не знаем, которые не знают нас. Третий раз отправляем свое сознание в центр нашей груди. Видим, как лучи света выходят из него, наполняют все наше тело, пересекают, мгновенно распространяются по всей Вселенной, наполняют все самые темные уголки ее. Мы желаем счастья всем нашим врагам, недоброжелателям, всем, кто когда-то обидел нас, кого когда-то обидели мы, пусть они будут счастливы. Тем самым развязываем узелки нашей негативной кармы. Теперь видим и представляем яркую светящуюся точку где-то над головой. Видим там своих учителей и своих родителей, их родителей и так далее по родовой линии. Приветствуем их. Просим обратить на нас внимание, помогать нам в наших практиках. Также благодарим их за их помощь. Теперь делаем три спокойных вдоха и выдоха. И считаем нашу медитацию законченной.